Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра в воскресном Евангелии весь мир услышит мудрость, важную для осознания критерия в деле спасения души, коммуникации в обществе. Некто, подойдя ко Христу, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Этот человек подошел не с целью искушать Христа, но с целью получить наставление, так как жаждал жизни, но какой вечной же жизни? Или этой временной? Только он подошел к Христу как к простому человеку, а не как к Богу. Потому Господь и говорит ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог». То есть, если ты называешь меня благим, считая в то же время за обыкновенного учителя, то ты ошибаешься и лицемеришь. В действительности никто из людей не благ. Во-первых, мы очень легко уклоняемся от добра. Во-вторых, самая доброта человеческая в сравнении с благостью Бога не более как злоба. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», — говорит ему Господь. Юноша спрашивает: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Господь отсылает вопросившего к заповедям закона, дабы иудеи не могли сказать, что он презирает закон. И что же? Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Некоторые осуждают этого юношу как человека хвастливого и тщеславного. Как же, говорят, он в совершенстве любил ближнего, когда оставался богатым? Кто любит ближнего, как самого себя, тот не может быть богаче ближнего. Ближний же – всякий человек. Иные понимают это так. Допустим, что я бы сохранил все это, тогда чего бы мне еще не доставало? Иисус говорит: «То, что ты исполнил по твоим словам, то исполнил только по-иудейски. Если же хочешь быть совершенным, то возьми моим учеником, стань и стань христианином. Пойди, продай свое имение и тотчас же все раздай. Не оставляй у себя ничего под предлогом, что хочешь постоянно подавать милостыню. Не сказал: давай нищим, но все отдай и стань неимущим». Потом, так как иные, хотя и милостивые, но ведут жизнь полную всяких нечистот, Христос говорит: «И приходи, и следуй за мной». То есть имей все прочие добродетели. Но юноша опечалился. Хотя он и желал, хотя почва, сердце его была глубока и тучна, однако семя слова Господня было подавлено тернием богатства. Потому что, замечает евангелист, у него было большое имение. Кто немного имеет, тот менее и опутан узами имущества. Но чем больше богатства, тем крепче оковы налагает он. И это имущество давит на человека. Еще так как Господь разговаривал с богатым, то и сказал: «Ты будешь иметь сокровища на небесах, если уже ты любитель богатства». Богач не войдет в Царство Небесное, пока он богат и имеет излишнее, в то время как другие не имеют необходимого. Но когда богатый отрясет все и таким войдет в Царство Небесное, то он уже войдет отнюдь не богатым. Имеющим уже многое, так же невозможно войти, как невозможно верблюду пройти сквозь игольные уши. Посмотрите, как Христос выше сказал: «Трудно войти». А здесь говорит, что совершенно невозможно. Некоторые под верблюдом разумеют не животное, а толстый канат, который употребляют моряки при бросании якоря. Юноша искал не вечной жизни с Богом, он искал вечной жизни со своим имением. Он искал эликсир молодости, чтобы вечно быть рабом своих удовольствий, своего богатства. тут же человеколюбивые ученики тайком спрашивают для себя и для всех людей о спасении, потому что понимали, что вопрос не в количестве имущества и средств, а в отношении к ним. Понятия «богатый» и «бедный» — очень относительные понятия. Евангельский богач — это человек, имеющий две одежды. Господь же учит измерять дело спасения не немощью человеческую, но силою Божию. Если кто-либо станет избегать корыстолюбия, то он при помощи Божией сперва успеет в том, что отсечет излишнее, а потом дойдет до того, что истратит на бедных и необходимое. Так помощь Божия добрым путем приведет его к Царству Небесному.
История одного храма – это часть истории города и всей Русской Православной Церкви. Как и жизни людей, судьбы храмов похожи друг на друга, и в то же время они совершенно разные. Когда видишь перед собой церковь, пережившую многие эпохи, невольно хочется узнать ее историю. Ведь за историей стен стоят истории людей, живших много лет назад, счастливых и страдающих, но ищущих спасения в Боге. История храма Преображения Господня в городе Ставрополе началась ровно 125 лет назад.
Все началось с того, что духовенство Кавказской епархии, духовенство, на съезде своем приняло решение, именно съезде, приняло решение о том, что у нашей Кавказской епархии должен быть свой свечной завод. Да, потому что свечи в массе своей сюда, на Кавказ, доставлялись, представьте, аж из Астрахани. Конечно, это было неудобно. И решение было принято положительным. И во второй половине XIX века начались поиски места, где можно было бы устроить этот свечной завод, ну, соответственно, и средств.
В 70-е годы XIX века на южном склоне Мутнянской долины появляются первые цеха Ставропольского епархиального свечного завода. Выбор места не случайен. Здесь было много источников воды, которая крайне необходима для любого производства.
По всей видимости, дела завода шли весьма и весьма успешно. Поэтому через некоторое время возникла необходимость расшириться. Стали строить дополнительные помещения, и возникла необходимость создать храм. Эта необходимость была продиктована следующим. Кому-то надо было следить за качеством произведенной продукции, то есть за качеством свечей. А хотелось бы напомнить о том, что в дореволюционное время нарушение правил производства свечи каралась очень жестоко государственным законом. Да. 10 лет каторги в Сибирь. Миссия отслеживать качество свечи была возложена на клир вот этой вот домовой церкви, которая была при свечном заводе устроена. И в декабре 1894 года был освящен домовый храм при епархиальном свечном заводе. Храм был освящен в честь великого 20-го праздника, в честь великого события, которое стало для нас праздником – преображения Господа нашего Иисуса Христа на горе Фавор.
Местные жители нуждались в духовном общении. Они стали просить служащее здесь духовенство, чтобы для их детей была организована воскресная школа. Пастыри откликнулись на просьбу и стали писать в Санкт-Петербург, в Святейший Правительствующий Синод, прошение, чтобы статус домовой церкви поменяли на приходскую.
Дело в том, что исторически сложилось так. У приходской церкви свои права и правила жизни, а у домовой церкви свои. Член прихода, конкретного прихода, не мог перейти в другую церковь. Например, для совершения крещения, венчания, отпевания окормлялись только в конкретном приходе. Таковы были дореволюционные правила жизни организации приходской. Это было связано с тем, что многие функции, которые сейчас, вот для современного человека это трудно понять, но это было связано с тем, что многие функции, которые сейчас выполняют государственные органы, они были возложены на церковь. Мы вели учет рождения, мы вели учет смерти людей и так далее. То есть церковь, на самом деле, вот, она была очень глубоко погружена в повседневную жизнь гражданина Российской империи. И для того, чтобы изменить статус из домовой церкви в приходскую церковь, надо было получить соответствующее разрешение святейшего правительствующего синода. Были отправлены письма. Но об ответах этих писем, к сожалению, нам ничего не известно. По крайней мере, архивных данных нет. Переписка неизвестна. Это, возможно, связано с тем, что значительная часть архивов, именно церковных архивов, она была уничтожена.
Дальнейшая история Преображенского храма была напрямую связана с историей нашего Отечества. Первая мировая война, революция, смена власти. Естественно, что все существовавшие отношения с церковью были пересмотрены. На территории свечного завода расположились казармы красноармейцев. Историки говорят, что здесь был один из первых концентрационных лагерей.
Территория завода большая, помещений много, складские помещения, по всей видимости, там, где складские помещения, по мнению Германа Алексеевича, они были приспособлены под размещение там буржуазных элементов, а в других, более-менее приспособленных для жизни помещениях, располагались вот казармы красноармейцев.
К концу 20-х годов 20 века храм претерпел насилие со стороны властей. Деревянный купол и колокольня были снесены. В годы Великой Отечественной войны территория свечного завода была передана на нужды советской армии. Здесь расположился военный госпиталь. О дальнейшей судьбе Спасо-Преображенского храма мы расскажем в нашей следующей программе.
На сегодня все. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.